Тубишват называют Новый год деревьев. И общий минхагим, обычаи Тубишвата, достаточно странные. В Эрец Исраэль очень принято среди, чем менее религиозное общество, тем больше это принято, посадить какое-то деревце на территории Эрец Исраэль и спеть песенку Тубишват Егия Хаклу Иланот. Пришел Тубишват, праздник деревьев. Чем выше как бы религиозность человека, тем меньше празднуется Тубишват. Поскольку, в принципе, упоминания о нем существуют в Мишне, в трактате Рош ха-Шана, сказано, что есть четыре Рош ха-Шана, четыре дня суда. Один из них Тубишват, где проходит суд, насколько, какое количество плодов, какое качество будет у деревьев в ближайший год. Это, в общем, буквально то небольшое, что мы смогли, что можно как бы увидеть в Геморе, в Талмуде про Тубишват. Есть спор Байшама и Байзгилеля по поводу того, когда празднуется, то есть не празднуется, когда вот этот вот Новый год деревьев, 1-го швата или 15-го швата. И галахический аспект, он очень простой. Существует определенный мицвот, который называется мицвот Лойот Барец, мицвот, который связан с душой Эрис Исроэль. И эти мицвот, которые связаны с душой, святостью заповедей, связанных с Эрис Исроэль, Тубишват к ним имеет отношение внутри двух мицвот, а именно мицва Орла и мицва Маасер. Сейчас мы это обсудим. Значит, Орла – это галаха, которая написано прямо в Хумаше. На самом деле она имеет отношение не только к земле Израиля. Закон Орла есть в Хуцларес тоже, за границей тоже есть эти же законы, с небольшой разницей. Первые три года, когда растет дерево, урожай, плоды этого дерева, они запрещены в пищу. Начиная с четвертого года и дальше, они становятся разрешенными в пищу. Четвертый год есть галаха, что весь урожай, который вырос, имеет к душу святость Маасер Шени, такая же, как вторая десятина. То есть этот урожай должен быть принесен весь в Иерушалаим, во время, когда Иерушалаим существует, во время Бейт-Мигдаша. И внутри стен города Иерушалаима должен быть съеден. Если это далеко или невозможно по каким-то другим причинам, то вне Иерушалаима этот урожай может быть выкуплен. И деньги становятся к душе урожая четвертого года или к душе Маасер Шени, это, в общем, почти одно и то же. И после этого на эти деньги можно купить еду в Иерушалайме, именно еду, и съесть ее тоже Батагара. Теперь, с какого момента меряются эти года? То есть, как выяснить, сколько лет этому дереву? Для этого служит понятие Нового года деревьев, понятие Тубишвата. То есть, для того, чтобы определить, какой год является, когда кончается три года Орла, нужно года измерять, соответственно, с Нового года с Тубишват. Грубо говоря, если дерево посажено больше, чем за месяц до Тубишвата, то это считается, этот месяц считается, что первый год уже прошел и начинается второй год. И так измеряется три года Орла и четвертый год к душе Керем Ревее четвертого года, о которой я только что говорил. Это первое, для чего Тубишват имеет такую навкумину ла-алоха. Разница для Алоха, эта разница существует и внутри Эрец Исроэль, и внутри Хуцларес, и в Эрец Исроэль за границей. И там существует понятие Орла. Единственная разница, что когда у нас есть сомнение, Орла это или нет, когда я этого точно не знаю, то в Эрец Исроэль я должен лехахмир, я должен умахмирить, то есть пойти на устражение. Это галаха на Моше Мессина, это галаха, которая дана Моше Рабейну на горе Синай, в то время как Хуцларес за границей. Я иду на кулу, я макилю, я облегчаю. И урожай, урожай, который я не знаю точно, орла или нет, за границей можно на катхила изначально покупать и кушать, и не надо опасаться того, что это орла. В Эрец Исроэль надо опасаться, и ровно наоборот, это получается, что единственная разница в орле между Кусларес и Эрец Исроэль. Вторая разница, которая определяет Тубишват, когда-то 15-е ава, это разница в том, что какие и когда отделять масрот, десятину. У нас есть галаха, что от всего урожая, это имеет отношение только к земле Израиля, от любого урожая, который вырос в Эрец Исроэль, мы должны отделить вначале труму, которая дается Корену, это не имеет медорайса, из Торы нету размера, можно любое количество отделить. После этого отделяется маасер ришон, первая десятина. После того, как первая десятина отделена, после этого от этой первой десятины левит, она дается левитам. Левит от этой десятины должен отделить десятую часть, то есть это одна сотая часть урожая получается, и она отдается опять Корену, это называется трумат маасер. После этого 6 лет, которые есть, 6-летний, 7-й год швиз, который сейчас у нас, там нету маасрот, но в остальные годы, когда есть маасрот, то вопрос в том, в каком году мы находимся, это определяется, мы отделяем маасер шени или маасер ани. 2 года из 6 отделяется маасер ани, десятина для бедняка, остальные года отделяется маасер шени. Маасер шени выкупается, и деньги съедаются, проедаются в Иерушалайме, в душе Тагора, как я уже говорил. Скажите, пожалуйста, жизнь дерева и начало отсчета начинается с посадки косточки или когда уже есть ствол? Начинается с того момента, как дерево прижилось. Я не могу точно сказать, но это когда есть ствол, но какое именно количество и качество, я в агрономии не очень силен, я боюсь вам сказать. Это момент ханаты, момент, когда дерево уже прижилось. Это не с момента посадки косточки, с момента ростка, я не знаю точно, как это определить. Вот, это те вещи, которые имеют отношение к галахе, к законам, которые мы определили в Тубишвате. Теперь урок я, конечно, хотел в основном посвятить не этому. У меня был какой-то урок по Тубишвату, который есть на сайте Талдота, где я обсуждал вопросы галахи Тубишвата и вопросы мицвот, связанных с Эрец Исроэль. И на эту тему есть определенное количество уроков, не только у меня. А сегодня я хотел так немножко коротко, но пробежаться, то, что называется, по Гашкафе, по мировоззрению этого дня Тубишвата, поскольку она малоизвестна. Получится несколько такой хасидский урок, поскольку большая часть того, что я сейчас собираюсь рассказывать, я беру из книги Равцодека Коэна «Прицодек», который является нелюбленным, является таким хасидским рэби, но тем не менее это довольно интересно, как мне кажется, послушать некоторые аспекты, малоизвестные аспекты Тубишват. Начнем с того, что само слово «шват» – это слово «шевет». «Шват» – это название месяца. Слово «шевет» – это слово, которое происходит от понятия «кнут». Перевод слова «шевет» – это «кнут». Почему все новые года – это 1 числа, а Тубишват – 15 числа? Хорошо. Попытаемся этот вопрос тоже обсудить поближе к концу. Значит, понятие шевет, понятие кнут, какое это отношение имеет к Тубишвату, с этого мы начнем. Есть два мнения в Мидрашим по поводу казни Египта, которые мне сейчас в основном одно из них нужно. Но первое мнение говорит, что казни Египта начались в годы Шват. И мы не будем особенно заниматься. Поскольку большая часть Мидрашим и Геморрот, в общем, больше основывается из Огара, больше основывается на том, что казни начались в другое время, и каждая казнь, которая была в Египте, она продолжалась в течение месяца. То есть месяц это имеется в виду от того момента, когда Всевышний говорит Моше о том, что будет эта казнь. После этого Моше идет к фараону, пытается договориться с ним, возвращается, сообщает о том, что казнь начинается, сообщает о начале казни, потом казнь сколько-то времени идет, потом фараон просит Моше помолиться, чтобы казнь исчезла, Моше молится, казнь исчезает. Гемора говорит о том, что каждая казнь продолжалась месяц. Вот на этом... по этому мнению мы сейчас пойдем, пробежимся дальше. Если каждая казнь продолжалась месяц, мы знаем, что последняя из казней, казнь первенцев, была 15 числа месяца Нисан. Соответственно, предпоследняя казнь была 15 числа месяца Адар. И еще до этого казнь была 15 числа месяца Шват, то есть Тубишват, то есть то, что наступает у нас сегодня. Это день, когда началась... Не началась это день, когда шла вовсю третья казнь, которая была, может, началась, третья казнь, которая была, и третья с конца казнь, которая была в Египте. Все казни, я не думаю, что я сейчас буду в это входить, но просто упоминаю это, поскольку я на эту тему, у меня есть урок, я давал урок на эту тему. Есть Маараль из Праги, который объясняет, что 10 казней, которые были в Египте, они соответствуют 10 речениям, которыми создан мир. И каждая казнь, она идет параллельно одному из речений. Маараль прослеживает это связь, которая происходит. Ну, например, предпоследняя казнь – это казнь тьмы. Она соответствует Маамару, речению Всевышнего, да будет свет. И в это время, когда Египет был поражен тьмой, в это время у евреев во всех их жилищах был свет. И более того, этот свет был настолько яркий, что в свете этого света они, как в рентгене, видели, что находится в шкафах у египтян, и куда египтяне спрятали те вещи, которые они забрали у евреев. Это Египет был поражен тьмой в тот момент, когда Амисраэль был поражен в кавычках, то есть получил дополнительный свет. Это тот свет, который Всевышний создал в самом начале творения. Это первая связь, которую там вот я сообщаю, но мы не будем проходить по 10 казням, потому что иначе это займет все время. Казнь, которая была третья с конца казни, она, соответственно, казнь, которая называется Арбе, казнь, которая называется Саранча. Мораль, когда продолжает прослеживать вот эту систему связи казней и маамарот, речений, которыми создан мир, он также прослеживает связь между каждой казнью, которая была, и 10 заповедями, которые даны Торой, и 10 сферот, через которые проявляется управление Всевышнего мира. Вот эти 10 сферот, которые есть, они делятся на две группы, 7 плюс 3, 7 нижних и 10 верхних сферот. Верхний сферот, как в душе, так и в Леумадзе, напротив этого, есть проявление этих же сферот со стороны клипот, со стороны нечистоты. И каждая казнь, которая была в Египте, она работала в двух направлениях. Она просветляла для евреев понимание того, что происходит внутри управления Всевышнего мира. Как, например, я на той же казни «Тьма и Хоших» показывала, «Тьма и свет» показывают, что у евреев рождается новый свет, которого раньше не было. В тот момент, когда у египтян начинается полная темнота, и это казнь, которая поражает определенную сферу клипы, делает, вносит в нее определенный изъян. Для того, чтобы вывести Амисраэль из Египта, нужно было вывести их из шарим клипа, из ворот клипы, где они находились. Поэтому каждая казнь давала определенную маку, определенный удар. Мака – это удар, мака – это казнь, это одно и то же слово. По той клипе, к которой она относилась. Поэтому казнь номер 3 с конца, о которой мы говорим, которая была в Тубишват, это казнь, которая соответствует началу верхних трех уровней клипы, которая была в Египте, и раскрытию верхних сферот к душе внутри, для народа Израиля, внутри Эсхая, внутри дерева жизни, внутри сферот, которыми Всевышний, через которые Всевышний проявляется в мир. Эти верхние три сферы, они сверху вниз называются Кетер, Хохма и Бина. Таким образом, во время, когда Тубишвата, Шевет, Кнут, который сыграл свою роль внутри вот этого дня Тубишвата, Шевет, Шват – это одно и то же слово. То есть в этот момент был удар по третьей сверху клипе, которая есть, клипа, которая называется Бина, Бина Шельтума. В этот момент Бина Шельтума получила удар, и это был как бы уже заключительный этап, когда последний, самый верхний клипот, они начинают сдавать свои позиции и, соответственно, проявляться к душе на уровне верхних трех сферот, и Амисраэлю достаивается в конце последней казни выйти из Египта. Это казнь, которая называется казнь Арбе, казнь Саранча. Казнь Саранча отличается тем от остальных казней, что основной удар этой казни приходится по деревьям. Причем по деревьям не только по плодам дерева, потому что плоды уже были поражены градом, а саранча, она ест не только плоды дерева, она ест и само дерево тоже. Теперь нам надо попытаться разобраться с этим моментом, но еще одна гагдама, еще одно предисловие, которое я хочу дать, это предисловие взято из книги Ецира, очень известная книга, написанная, судя по всему, Авраам Авину. Книга, которая, очень тяжелая в понимании, и иногда какие-то проблески из нее можно выдать, но понять до конца это очень тяжело. В принципе, книга составлена объяснение сочетания букв Торы, сочетания букв еврейского алфавита, то, как через это сочетание, каким образом сочетание букв Всевышний творит миры. Но если опустить, значит, практически все, что я сказал, то то, что нам нужно в данный момент, это то, что написано в книге Ицира, что месяц Шват соответствует буква цадик еврейского алфавита. Какая связь? Что значит эти соответствия? Мы сейчас не очень будем вникать в этот вопрос. Но буква цадик нам еще понадобится, поэтому я это привел как предисловие некоторых агдамо. А теперь давайте пытаться разобраться во всей истории уже немножко более так, членораздельно. Итак, Тубишват – это день, когда идет суд над структурой того, что происходит внутри понятия дерева. Поэтому мы сейчас с вами должны разобраться с понятием дерева. Для этого мы обращаемся к Адаму Ришону, первому человеку, и даже немножко раньше. В тот момент, когда Всевышний создавал мир, в третий день творения мира, был отдельный какой-то пасук, который приходит и рассказывает нам, что сказал Всевышний, что земля должна произвести траву, которая семеносную, по семени ее, и дерево, плод, производящее плод, породу его, по семени его. Следующий пасук говорит, и произвела земля, дерево, производящее плод, породу его. Раши обращает внимание на то, что есть несоответствие в этих двух суки. Предыдущий пасук говорил, что земля должна произвести дерево, плод, производящее плод. Этот пасук говорит о том, что земля произвела дерево, производящее плод. В чем разница? Говорит Раша, что изначальный замысел Творца, чтобы земля произвела дерево, имеющее тот же вкус, что и плод. Земля ослушала замысел Всевышнего и производит дерево не со вкусом плода, но дерево, которое происходит, происходит из него вкусные плоды. Но само дерево не имеет вкуса плода. Объясняет Раша, почему это сделало дерево. Потому что если изначально дерево будет иметь, древесина будет иметь такой же вкус, что и плод, то есть сам ствол дерева будет такой же вкус, что и плод иметь, то в этой ситуации люди, которые потом появятся, съедят все дерево вместе с корнем и вместе со стволом, и от дерева ничего не останется. Чтобы такого не было, земля решила изменить замысел Творца и произвела дерево, которое производит плод, но само не имеет вкуса плода, а имеет вкус древесины. Это вещь, которая очень непонятна, поскольку я сейчас не буду входить в то, что такое земля слушала замысел Всевышнего, что означает свобода выбора земли. В этот вопрос мы не очень будем входить, хотя кто-то мне уже написал «свобода выбора». Но это не то, что я хотел сейчас обсудить, потому что есть комментарии, которые говорят, что это был Малах, который отвечал за землю, не сама земля, земля – неодушевленный предмет. Но в виде в той аллегории, в том мидраше, который приводит Раша, рассказана совершенно непонятная вещь. Земля передумала и решила делать не так, как сказал Всевышний. Само слово «земля» – «эрец» происходит от двух слов, которые на самом деле одно и то же слово. Слово «рац» и слово «раце». «Руце» – это «хотеть», «рац» – это «бежать». На самом деле это одно и то же слово. Человек бежит туда, где он хочет находиться. Он бежит, чтобы сделать то, что он хочет делать. Само желание, рацион – желание, понятие желания, оно рождает понятие движения, динамики. Слово «арец» происходит от слова «тот, который бежит». «Арец» – он всегда находится в состоянии бега для того, чтобы выполнить то, что хочет Всевышний. Шамаем происходит, небеса, от слова «там», оно уже там. Арец от слова «движение», «динамика», «бежать». Бежать для выполнения замысла Творца. Поэтому земля, в принципе, это ее определение. Она не может ослушаться замысла Всевышнего. Что же тогда имеет в виду Мидраш, который привел Раша, который говорит, что земля не произвела дерево, плод, производящий плод, потому что она подумала и так далее, как мы только что обсуждали. Кавана состоит в том, что дерево – это не только какой-то вот продукт целлюлозы, о котором идет речь, но когда нам говорят о материальном и духовном мире одновременно, когда говорят о творении неба и земли, то Тора имеет в виду, что понятно, что это Тора Бедерек Ремес на уровне намека, непростое понимание Торы. Мы знаем, что есть четыре уровня понимания Торы. Это уровень, который называется Ремес намек. На что нам намекает в этом месте Хумаш? он намекает на то, что существует, давайте рассмотрим дерево. Дерево состоит, плод это, результат того, что произошло, того, что, и то, что, то, для чего есть дерево в мире. Дерево растет на земле, там есть корень, который берет питательные какие-то вещества, которые есть в земле, передает их стволу. Ствол работает как нечто передающее, соединяющее корень, землю с верхом, с плодом. Все остальное является нечто, там, ветки, листья, такое вспомогательные вещи для того, чтобы вырос плод, был сохранен и так далее. Результатом является плод, средством является ствол. Это суть дерева. Соединить ствол – это то, что само дерево, это то, что соединяет то, что находится на земле, землю с результатом того, что происходит. Это модель всего состояния миров. Мир состоит из Аламазе и Аламаба, этого мира и грядущего мира. Грядущий мир – это результат, плоды тех мицвот, которые Амисраэль делает в этом мире, которые приходят в состояние получения награды, в состояние пирот, которые остаются Ла-Аламаба и которые являются результатом всех усилий человека в этом мире. Мицвот – это как ствол дерева, то, что является средством для того, чтобы из этого мира перейти в состояние, которое замысл для нас Всевышний, которое является целью, для которого создан вообще весь этот мир, и на самом деле все миры. Состояние получения результата. Сегодня у нас состояние, после того, как земля произвела дерево, производящее плод, наше состояние такое, что когда мы делаем какую-то мицву, мы можем получать массу удовольствия от этой мицвы. Но у нас даже близко наше состояние не совпадает с состоянием ощущения награды за мицву. Таамей мицвот, смысл заповеди, он скрыт в нашем мире. Мы его не видим, не чувствуем, не в состоянии ощутить. Таамей мицвот раскрыты будут только тем, кто удостоится попасть в Алам Аба. И тогда основная награда Алам Аба – это то, что человеку будут понятны все заповеди, все цели Творца. И он поймет, как складывается мозаика, как каждый мицвот, который он делал в этом мире, привела к тому результату, который замыслил Всевышний еще в тот момент, когда прозвучало Берешит Бара, вначале сотворил и так далее. Это основная награда за мицву, которую имеет человек, знание и понимание таама этой мицвы, смысла этой заповеди. Это то, что называется таамы и мицвот, смысл заповеди. И это то, о чем говорят хазаль наши мудрецы, схар мицва баалма лейка. Награда за заповедь в нашем мире ее нет. Поскольку если бы мы сейчас ощущали вкус мицвы, получили бы награду за эту заповедь сегодня, за любую из заповедей, которые существуют сегодня, то мы не могли бы не выполнить эту заповедь. Потому что знание и понимание того, как работает мицва, привело бы нас к состоянию лишения свободы выбора. Это и есть то, что рассказывает Мидраш, что земля увидела, что если дерево будет иметь тот же вкус, что и плод, то оно будет съедено. То есть до плода просто не дойдет, потому что плоды, которые должны быть, это должны быть плоды, которые мы получаем аль-едей посредством Авода Дашем, службы Всевышнего. Любая служба Всевышнего возможна только когда у человека есть бхира хофшит, когда у человека есть свобода выбора. В отсутствии свободы выбора, когда человек делает мицву, потому что он четко и на 100% понимает, что он сейчас делает, в этот момент мы находимся в совершенно в ином состоянии, в состоянии полного отсутствия свободы выбора. В таком состоянии подумала Земля, что мир не может существовать, потому что цель мира – достижение Алам Аба, а оно возможно только в тот момент, когда возможно авойда. То есть должен быть некий разрыв, некоторая дельта между ощущением мицвы, деревом, и ощущением таама, плода этой мицвы, который является уже при. Для того, чтобы этот разрыв существовал, земля производит дерево, производящее плод, а не дерево-плод, которое производит еще и плоды. Потому что земля видит, что это и есть замысел Творца. Но поскольку конечный замысел Творца написан в предыдущем пасуке Торы, а именно, что должно быть дерево-плод, производящее плод, то здесь написано то, что в конце концов ситуация, к которой мир должен прийти, это ситуация, когда смысл заповеди, вкус заповеди, станет равным вкус за награду за заповедь. Сегодня у нас это не только заповеди, просто понятно, что основной там, о котором мы говорим сейчас, это заповеди Торы. Но на самом деле это видно практически всюду. У нас есть очень большой разрыв между ощущением вкуса от авойды, от работы, и вкуса от получения зарплаты. Что большая часть народного населения любит день, когда есть зарплата, больше, чем любит день, когда есть работа. Но когда мы говорим про работу физическую в этом мире, это полбеды. В тот момент, когда мы говорим про Авадат Гашем, про службу Всевышнего, то, в общем-то, основные вещи, которые я хотел, я на эту тему только что сказал. И вот это вот дерево, о котором мы говорим, это дерево, от которого в дальнейшем ел Адам Аришон. Когда Адам Аришон есть это дерево познания добра и зла, это то самое дерево, которое дерево, производящее плод, а не дерево плод, производящее плод. В тот момент, когда Адам Аришон ест от этого дерева, в мир входит понятие таарус, понятие билбуля, понятие того, что все перемешано в мире. И теперь в мире не видно разницы между добром и злом. То есть сегодня есть масса людей, которые получают больше удовольствия от авейры, чем удовольствия от мицвы. Таам, вкус древесины, о которой мы говорим, вкус авойды, он тов и ра перемешаны в этом мире настолько, что мы не просто не ощущаем вкуса тов, так как нужно его ощущать, но с каждым днем мы все больше ощущаем вкус ра, вкус зла, настолько, что он становится постепенно более вкусным. Это то, что произошло в тот момент, когда Адам Аришон ел от дерева познания добра и зла. Это изменение вкусовых ощущений. Окей. Теперь, что еще нам надо здесь добавить? Секундочку. Когда человек был создан, в момент, когда Адам Аришон и Хава были созданы и помещены в Ганеден, в этот момент Тора говорит, на самом деле это немножко раньше было сказано, и насадил Всевышний сад Ган Беэдом. Всевышний Беэдом к востоку насадил сад. Насадил сад, который называется Ганедом. Тора использует слово «выета». Слово «линто» это всегда относится к деревьям. Не к помидорам, огурцам, овощам, травам. А именно насадил деревья сада. То есть Ган Эден – это ган, который состоит из деревьев. Начальная еда человека, которая была запланирована, та еда, которой человек как бы питался, пока он находился в Ган Эдене, это еда, которая называется еда, он ел от деревьев сада. В Торе написано таким образом, что можно прочитать это чуть-чуть другим способом, чем я сейчас считаю. Но так считаю про отсюда Коэн, и так, в общем, написано в Геморе, он это взял из Геморы Псов. Что когда Всевышний говорит, что от всех деревьев сада вы ешьте, только от дерева, которое в середине сада, не ешьте от него, то это не дано просто разрешение кушать от деревьев сада. Это имеется в виду, что Акодыш Барагу дает вам в пищу именно деревья сада, а не что-нибудь другое. Дальше написано, вы и звери полевые, от всех деревьев сада ешьте вы и дети полевые, и от травы, которая растет в полях. Простое первоначальное понимание, что Адаму было сказано, что и вы, и звери можете есть и от деревьев, и от травы. Но Гемора Псохим говорит, что на самом деле правильное прочтение немножко не такое. Псохим Дахкуф Ветхэ. Что правильное прочтение, это... Только Псохим это не совсем так говорит. Мы сейчас увидим, как это вытекает. Что правильное прочтение, это вам дается в еду все деревья сада, а животным дается вся трава полевая. Где это написано в Геморе? Потому что Гемора продолжает и говорит, что после того, как Адам Аришон поел от дерева познания добра и зла, после этого Всевышний говорит ему, что теперь ты будешь питаться травой полевой. И тогда, я читаю Гемору, «Залгуи нардмаот», глаза Адама наполнились слезами. И он сказал, «Они в хамари, нахаль бавус и хар, я ему осел будет есть из одного корыта». На это ответил он Всевышний, что в поте лица ты будешь зарабатывать свой хлеб. То есть предыдущий как бы кусочек говорит нам о том, что Адам Аришон заплакал, наполнились его глаза слезами. В Мидраше сказано, что он закричал так, что Эрец-Исраэль сотрясла 400 парсот на 400 парсот. То есть от его крика было землетрясение. И он сказал, я ему, осел, будем питаться из одной кормушки. То есть до сих пор Адам ел от деревьев, а осел ел от плодов земли. Адам ел при Гаэц, а осел ел при Адама. В чем разница при Гаэц и при Адама? В чем разница? Почему Пирода и Лан для Адама были такой важной целью, в то время как при Адама плоды земли? Адам Аришон заплакал, что ему придется есть плоды земли. И успокоился только тогда, когда ему сказал Всевышний, что ты будешь в поте лица зарабатывать свой хлеб. То есть, несмотря на то, что ты ешь от плодов земли, тем не менее, тебе надо будет работать, чтобы это заработать, в отличие от осла, который просто придет и начнет кушать и все. В чем трагедия Адама плоды земли? И в чем такая радость, такое счастье от фруктов, то есть от плодов деревьев? Лыгалоха. Есть разница, какую броху мы говорим, на какие продукты, которые растут. На плоды земли, что определяется, это при Адама или при Гаэт, что является определяющим фактором. Является не то, что высоко от земли оно растет, или оно стелется и растет прямо на земле, но определяющим фактором является это однолетнее или многолетнее растение. При Адама плоды земли – это всегда однолетнее растение. При Аэц – это всегда многолетнее растение. Какая разница между ними? При Адама – это еда, которая изначально создана не для человека, а для животных. Не подумайте, что я агитирую сейчас кого-нибудь, не дай бог, чтобы так подумать, что я агитирую перестать есть плоды земли и начать есть плоды дерева. Кушайте то, что вам нравится, на здоровье и так далее. Был такой анекдот, что Хаим, ты помидоры любишь? Кушать да, а так нет. Когда мы говорим о том, что существует понятие при Адама, то это, безусловно, Всевышний создан для еды, он дал человеку это сегодня для еды. Но изначально есть разница при Адама и при Гаэц, которая определяется однолетним или многолетним. В чем эта разница? Однолетнее растение, вырос какой-то плод, я его съел, его больше нету, все. Съел и больше ничего. Многолетнее растение, его съедаешь, и оно остается. У него всегда есть продолжение. Человек отличается от животного тем, что даже то, что он ест, а может быть именно то, что он ест, должно иметь продолжение. Он не должен съесть, и на этом все кончится. Должно продолжаться система. Это эц, это дерево. Адама при Адама. Ты съел, и больше этой вещи не существует. Это нормальное состояние животного. Животное, оно создано таким образом, осел. Он съедает и идет в туалет. Больше от его еды никакого проку нет. У человека еда должна иметь определенный оттенок не только физический, но и духовный. Поэтому при аэц это то, что человек ест не только для того, чтобы закончить какое-то растение, которое существует на земле, но его еда имеет продолжение. Он ест для того, чтобы дальше шло продолжение из того, что произошло. Он получает физические силы. Он получает через эти физические силы. Тело его продолжает нормально функционировать. После этого, поскольку оно соединено с душой, то душа через кровь, связанная с телом, связана с мицвот, связанная с руах, нешама и так далее. И в результате тело становится кли, инструментом для исполнения мицвот. Идет продолжение. Еда – это не самоцель. Однолетнее растение, оно символизирует понятие животного, обычного животного, которое съедает для того, чтобы сходить в туалет, и больше никакой цели нет в его еде – набить желудок. Все. Человек же должен есть не только для этого. Теперь попытаемся переходить ближе, все ближе, мы уже подбираемся все ближе и ближе к Тубишвату. И один момент. Когда была дана Тора, в момент дарования Торы, люди поднялись на уровень Адама Ришона до греха. Человека до первого греха, до того, как они ели от дерева познания добра и зла. В этот момент деревья, они частично, я не знаю на какой процент, но они частично были метуканим, были исправлены от той проблемы, которая была изначально, когда в деревьях, в самой древесине нет вкуса плода. Это бгам был исправлен, но, как мы знаем, все, что было в это время исправлено, было исправлено только на первых 40 дней, 39 дней. После этого, после золотого тельца, все или почти все вернулись на круги своя. Но был момент, когда Эсергора покинула человека, в этот момент у деревьев тоже произошел некоторый момент тикуна, исправления, о котором я говорю. Теперь следующий момент. Я сказал, что Тубишват связан с буквой Цади. Шват, месяц Шват, его как бы символ, это буква Цадик. Цадик – это праведность. Существует несколько как бы видов отрицательных медот, отрицательных сторон человека, которые мешают человеку быть праведником. Дерево Цадик, кто тогда не Цадик? Я не сказал, что дерево Цадик. Я сказал о том, что Тубишват каким-то образом связан с буквой Цадик, с словом праведность. Теперь мы пытаемся понять, о чем идет речь, когда речь идет о цидкости, о праведности человека. Существует определенное количество медот, определенное количество качеств, которые есть у человека, и эти качества определяют его ецерготов и ецергора. То есть дурное и положительное начало, они ложатся на те качества, на те медот, которые есть у человека. Книга Мишли Шлома Амелаха, она построена таким образом, что она разбита на три части, на три книги. Первая книга вся посвящена тому, как ведет себя человек, вернее, как ведет себя его две нашим занот, две женщины-блудницы, которые приходят к человеку и пытаются его соблазнить для того, чтобы он не был цадик. Эти две меды, два качества, которые называют Шлома Амелах нашим занот, чужими женщинами, блудницами. Эти два качества – это тайва и хемда. Тайва и хемда – это желание. Хемда – это, наверное, надо перевести как желание, а хемда надо получить как получение удовольствия, которое человек любит получать. Не очень могу прочитать. Я извиняюсь, но не очень в состоянии прочитать вопрос. Эти два качества, тайва и хемда, это качества, которые связаны с тем, что человек, его соблазн, яцергора, который к нему приходит, связан с тем, что у него появляется желание получать удовольствие от того, что находится в этом мире, и сделать это удовольствие основной частью жизни. И понятно, что удовольствие, которое человек получает от еды, это одно из таких начальных удовольствий тайвы, которое есть в этом мире. В идеале своем человек, о котором я говорю, то есть цадик, вот теперь я говорю слово цадик, как праведник, а не о дереве я говорю, человек, который цадик, человек, который праведный человек, его начало авойды, то, с чего он должен начинать свою работу для того, чтобы превратиться в праведника, это первый этап, это сделать так, чтобы его материальная жизнь, например, еда, в данном случае мы говорим именно о еде, она стала не во имя таавы, а во имя того, чтобы еда была лешем шамаем, во имя небес. Это тоже написано в книге Мишли Шлома Амелаха, где Шлома Амелах говорит, что одна из основных мудростей человека заключается в том, чтобы «Коль драхей хадаэм» – познай Всевышнего во всех его путях. Во всех своих путях познай Творца. Я извиняюсь, я оговорился. «Бехоль драхей хадаэм» – во всех путях познай Всевышнего. Что это означает – познать Творца во всех путях? Говорит Гемора, что речь не идет о том, что ты должен делать мицвы и не делать авейры. Это не означает все пути, которыми ты должен его познавать. Это путь мицвы, путь авейры. Все пути, это имеется в виду давар шут. Вещи, которые я могу делать, могу не делать. То есть вещи, которые не являются ни авейрой, ни мицвой. И о них сказано, что ты должен познать Всевышнего во всех своих путях. Каким образом это можно сделать? Когда ты кушаешь, речь не идет о том, что когда я ем, я должен есть кошерную пищу. Это более простая тема. Это не называется познать Всевышнего во всех путях. Очевидно, что запрещено есть трефу и надо есть кошер. Но когда ты ешь, ты должен есть не для того, чтобы набить желудок и получить удовольствие от еды. Ты должен это делать для того, чтобы оказаться лешем шамаем, во имя небес. Например, чтобы у тебя были силы учить Тору. Поскольку любая еда, она необходима человеку. Но вопрос, как человек настраивает, для чего он кушает. Он кушает, чтобы пожрать, или он кушает для того, чтобы набраться сил, для того, чтобы делать миссию и заниматься Торой и так далее. Когда он спит, он должен спать не для того, чтобы, люблю вообще этот процесс, а для того, чтобы набраться сил, для того, чтобы у него были силы на завтра делать мицвот, изучать Тора и тому подобные вещи. Это путь, которым должен идти человек на земле, человек, который называется садик. Поэтому одна из первых вещей, которые он должен сделать, он должен убрать из состояния еды понятие таава. Не имеется в виду, что надо обязательно готовить что-то невкусное и есть только так, чтобы с большим трудом втиснуть себе что-то в рот. Нет, это не имеется в виду. Но имеется в виду, что когда он ест, он должен лейт кавен, иметь кавану в этой еде, набраться сил для изучения Торы и исполнения мицвот, для того, чтобы материальный мир поднять и соединить с духовным, как те искры святости, которые благодаря брохе, которую он говорит броху и, соответственно, соединяет это, то, что он съедает со Всевышним, делает материальное, переходящее в духовное. Это называется еда лешен шамай. Тубишват, есть такой мингак, у хасидов это очень серьезный мингак, у остальных это намного менее принятый мингак. Но существует мингак тубишват, есть плоды Эрец Исроэль. Некоторые собирают по 15 плодов Эрец Исроэль и съедают, и едят плоды Эрец Исроэль. Мингак связан с тем, что когда мы едим, мы говорим броху. На каждый из плодов, на который требуется говорить броху, не надо лишний брохот только говорить, то в этот момент, говоря броху и съедая, кизает кусочек вот этой вот урожая Эрец Исроэль, в этот момент мы делаем то, что мы поднимаем искры святости, которые есть внутри плодов земли Израиля, и соединяем их со Всевышним, поднимаем, и они выполняют ту функцию, для которой они были посажены. Это авойда, которая называется авода, служба негет тайву. Мы делаем сауду, которая лошем саудат мисва, а не для чего-то другого. Я еще раз повторяю, что это совершенно необязательная сауда, но принято, есть плоды Эрец Исроэль, и имеется в виду, что надо сказать броху на эти плоды, для того, чтобы вот сделать то, о чем мы сейчас говорим, превратить нашу сауду в немножечко из обычной тайвы, в немножечко в аспект мицвы. Теперь секундочку. Одно из мнений говорит, что эцтоф и ра – это пшеница. Как это связано с деревом? Хлеб, он, с одной стороны, выше дерева, а с другой стороны, однолетняя культура. Был ли хлеб дан в пищу человеку изначально или добавляет после падения? Окей. Значит, в Геморе есть три мнения о том, что такое эцда, тоф и ра. Что такое дерево познания добра и зла. Одно мнение, что это инжир. Смоковница, если я не ошибаюсь по-русски. Второе мнение, что это гефен, виноград. Третье мнение, что это пшеница. И Гемора говорит, что во время, когда Адам Аришон находился в Ганедане, хлеб рос на дереве. Он не был в том виде, в котором сейчас растет пшеница. Он рос на дереве, причем рос уже в готовом виде. Его не надо было перемалывать, печь и так далее. Он был готов к употреблению сразу. И Гемора говорит, что это же вернется, это же будет во время после того, как придет Машиах. Зогар, Тикуней Зогар, приводит Тикуней Зогар, написано учениками Раби Шимон бар Йохая. То есть это, в общем, примерно то же самое поколение, что начало Геморы. В всяком случае, он приводит все три мнения, которые мы сейчас говорили. И говорит о том, что все три мнения, они верны. И что на самом деле во всех деревьях сада, без исключения, не только в этих трех, во всех деревьях сада заключался аспект, который называется тофлера, добро и зло. И вопрос только, через какое из этих деревьев Адам Аришон совершил авейру. Но основное мнение, я не знаю, основное ли оно, но это мнение очень принятое такое, оно обсуждается больше всего, что Адам Аришон ел от дерева, которое называлось пшеницей. И Шульхан Арух, Гемора, Паска, Лагалоха. Что в тот момент, когда ребенок рождается, и он кушает маму, то когда он ходит в туалет, то мы не должны удаляться от того, что он сделал, когда сходил в туалет. Можем говорить брахот, мы можем молиться до тех пор, пока ребенок не вырастает до такого состояния, что он начинает кушать какой-то прикорм, я не знаю, как это называется, кашки или еще что-то, в таком количестве, что он может съесть кизайт пшеницы. В тот момент, когда он за определенное время может съесть кизайт пшеницы, например, в манной каше, то в этот момент его цо, то, что он сходил в туалет, уже становится нечистым. До этого времени оно абсолютно чистое. Связано это с тем, объясняет Гаон Мивильна, что пшеница – это и есть эцда тохлера, это дерево познания добра и зла. И в тот момент, когда человек кушает пшеницу, то в этот момент в него входит даат, как даат тоф, как даат добра, так и даат зла. Поэтому то, что не в состоянии быть обращенной из еды к душу, оно выходит в туалет. И от него надо отходить во время, когда мы молимся, говорим брахот и учим Тору. Поэтому вопрос очень правильный про пшеницу. Я просто забыл, честно говоря, это сказать. Так вот, мы возвращаемся. Казнь, которая была в Тубишват, казнь называется Арбе, казнь называется Саранча. Саранча – это казнь, которая повредила деревья как таковые. Теперь немножко такое каббалистическое отступление. Мы сказали, что эти три последних казни соответствуют трем верхним сферот, которые существуют. То есть Бина, Хохма и Кетер. Начнем с Кетера. Кетер – это корона, которая является как бы целью, желанием Творца, которое невозможно никаким образом описать, невозможно постичь. Оно доступно только Всевышнему. Из него рождается хохма, которая практически человеку непостижима, но там уже есть некое просветление, некоторые мысли. И бина, и даат – это уже определенное понимание замысла Творца. Так вот, кетер – это бесконечный рахами, бесконечное милосердие Всевышнего, которое связано с тем, что он считает, что в этом мире должен появиться народ, который является первенцем. Бни Бахари Исраэль, первенец, мой сын, мой Израиль. И независимо ни от чего должен появиться народ, который называется Исраэль, Ешаркель, прямое соединение человека и Творца, который будет создан и создан уже для того, чтобы до Литакенец, до исправить мир и привести мир к тому состоянию, которое замыслил Всевышний изначально. В тот момент, когда фараон вместе с египтянами отказывается выпустить народ Израиля из Египта, то этот момент становится абсолютно бессмысленным. Состояние мира. Поскольку если нету первенца в виде Израиля, который принимает Тору, то нет никакого смысла существования мира. И это казнь первенцев, мера за меру, которая нужна для того, чтобы раскрылась медат кетер Всевышнего, и кетер Тора был дан в этот мир. Более низкий уровень – это казнь тьмы, которая связана с Маамаром, и будет свет, и стал Всевышний, будет свет, и стал свет. Это связано с сферой, которая называется хохма, то есть мудрость Творца. Понятно, что свет – это то, что сверху проливает какое-то знание, которое называется хохма, которое может быть дано только сверху. И это в Иеор, когда Амисраэль получает свет и видит какую-то часть замысла Творца. Более низкая сфера, связанная с Арбе, с казнью саранчей, которая покрывает все и вся, и сжирает все деревья, она связана с понятием бина. Бина, оно напрямую связано с даат, как бы разветвление бина и даат, и оно связано с понятием эцдаат тохвера. То есть бина существует в тот момент, когда мы анализируем полученную информацию и можем понять каким-то образом, что происходит в мире, для чего это и какая связь чего-то с чем-то. На уровне хохмы, дарованной нам сверху, человек может постичь и проанализировать тот путь, по которому надо идти. Это путь бины и даата, которые, в общем, объединяются вместе иногда, например, в данном случае. И это понятие, когда человеку дается возможность узнать, что такое хорошо и что такое плохо. И это символизирует дерево, которое называется в Торе Эцдаат Тохвера. Это бина, которая раскрылась в момент казни саранчи, когда саранча сжирает деревья. Меда кинегит меда, мера за меру. Но на уровне бины возникает понимание человека о том, что весь смысл существования этого мира и жизни, которая существует, он нужен для того, чтобы достигнуть цели, для которой сотворен мир. Человек должен стать цадиком. Мы с вами договаривались, что первый шлаф, первый уровень, который должен сделать человек, это избавиться от тайвы этого мира, для того, чтобы в этом мире жить не для того, чтобы получать удовольствие, а, например, кушать не для того, чтобы получать удовольствие от еды, а кушать для того, чтобы были силы служить Творцу и так далее. Это тикун тубишвата. Это исправление, которое должен человек получить, сделать себе в тубишват. Когда он ест плоды деревьев, для того, чтобы поднять святость того, что находится внутри эц, для того, чтобы дерево являлось продолжением, а не просто пожрал, сходил в туалет и лег спать. Нет, должно быть определенный какой-то путь, по которому идет человек. И этот путь, который называется избавление от тайвы. Это буква цадик, которая соответствует месяцу швату. Следующий после швата, 15 число следующего месяца, не в этом году, в этом году высокосный год, но обычный год. Это месяц Адар. 15-го Адара – это праздник, который называется Пурим. В Пурим, одна из основных вещей Пурима, как мы знаем, это тоже трапеза, это сауда. Трапеза, которую мы делаем в Пурим. После того, как мы поднялись месяц назад, тубишват, поднялись на уровень, когда наша еда перестает быть едой таавы, после этого мы должны сделать трапезу лашем шамаем, трапезу во имя небес, когда это уже не просто трапеза, чтобы избавиться от тайвы. Это уже трапеза, которая соответствует медат хохма, качеству сфере, которая называется хохма, качеству просветления, некоторого просветления, которое нам может быть дано сверху. Праздник Пурим, его суть, я, естественно, сейчас не буду о нем говорить, но в двух словах. Суть праздника Пурим – это празднование того, что внутри гестер по ним, внутри полного сокрытия лица Всевышнего, мы можем увидеть свет, который свет через тьму. То есть мы можем увидеть замысел Всевышнего в момент, когда нет пророчества, когда все закрыто, когда мы находимся в полном гестер по ним. Даже в абсолютно пьяном состоянии, ничего не понимая, человеку дается его вот эта вот гаара, которая состоит, возникает из-за того, что он все материальное понимает, что оно подчинено духовности, и оно служит для духовности. В принципе, сауда Пурим – это нечто противоположное сауде Ахашвироша, трапеза, которую делал Ахашвирош. Ахашвирош делал, но на это у меня нет времени. Ладно. И потом последняя накуда, которая у нас есть, еще через месяц. Есть еще одна трапеза. Трапеза, которая посвящена выходу из Египта. Основная накуда сегодня этой трапезы, некогда был храм, а именно сегодня, это ахилат маца, это еда мацы. Мы находимся ладно, неважно. Мы находимся в состоянии, когда мы едим мацу. Слово маца означает, маца это отсутствие хамеса, да? Мы, прежде всего, надо понять, что еда мацы в современном мире это единственная мицва деорайса, связанная с едой. Единственная заповедь, связанная с едой и с Торой, это мицва ахилат маца. Я не совсем верно говорю. Есть еще эриф Йом-Кипр, канун Йом-Кипра, который тоже есть в канун Йом-Кипра, это мицва деорайса. Но вот конкретное указание в письменной Торе про заповедь кушай, есть только одна заповедь, заповедь ахилат маца. Больше таких заповедей нет. И вот, когда мы едим мацу, мы поднимаемся на новый уровень. Если первые два уровня было избавиться от тайвы, это тубишват, некая гаара, когда из темноты мы удостаемся увидеть какой-то свет Пурим, то заповедь Ахилат Мацы – это заповедь, когда мы… сама еда становится заповедью. Мы отделяемся от Ецергора. Хомец – это симан Ецергоры. Это признак Ецергоры. Мы удостаемся расстаться с Ецергорой и выйти на уровень, когда еда и Ецергора, они полностью отсутствуют. Таким образом, получается, что эти три месяца, три раза по 15 число каждого месяца, это Дерех Агав, полнолуние, в тот момент, когда система, которая называется Микабль, тот, кто принимающее начало, находится в своем Си, в своем наиболее высоком состоянии, то в этот момент мы удостаиваемся за три эти трапезы, которые есть, подняться до состояния, когда мы удаляем от себя полностью Ецер Гара. Для того, чтобы это произошло в Пейсах, желательно начать в Тубишват. Для того, чтобы посвятить еду дерева Тубишвата, Новый год деревьев, в тот момент, когда мы делаем еду дерева, а не пригадама. То есть, когда еда – это для продолжения, лошем шамай во имя небес, а не для того, чтобы удовлетворить свою тайву. Поэтому едим очень вкусные, полезные, приятные и так далее плоды. Но именно с каваной сказать броху и поднять искры святости, которые есть в материальном мире. После этого в Пурим мы делаем сурду, которая через месяц, которая соответствует новой сфере, новому уровню поднятия материального мира. Когда материальный мир служит для того, чтобы в полной темноте родить какое-то количество света, впустить в себя. И, наконец, последняя еда, еда мацы, которая почти заключительная стадия всего, о чем мы говорим, это еда, которая приходит полностью отделиться от Ецер-Гары, как маца, которая отделена от Хомца. Есть еще одна еда. Я не могу прочитать, одну секундочку. Общая браха пригаэц. На все фрукты земли Израиля, а потом после еды за землю ее плоды. Совершенно верно. Когда мы говорим броху, совершенно справедливо, мы говорим броху баре пригаец, и она включает в себя все те плоды дерева, которые мы едим. После этого мы говорим броху, которая, ну, зависит от того, какие плоды мы ели. Если мы ели яблоко, то мы говорим фашет работ, тот, как фашот работа, который сделал много душ. А если мы говорим, если мы ели какие-то плоды, за которые требуется броха меньше ложь, броха подобная трем, то мы говорим за землю и за ее плоды, так как вы написали. Совершенно справедливо. То есть, чтобы удалить злое начало, надо, как сказано, цадик ест досыта. Это как раз, я не знаю, где сказано, что имеется в виду, цадик ест досыта. Как раз проблема свия, проблема досыта, это всегда проблема очень большая. Потому что в нескольких местах Тора предупреждает. Понятно, что человек должен быть сыт, но Тора предупреждает, что остерегайтесь того, что вы, например, в Шма Исраэль, то, что вы будете есть, насытитесь и забудете про Всевышнего. Поэтому здесь есть определенная проблема. Определенная проблема в том, что когда еда досыта – это тайва, то в этот момент можно забыть о Творце, и Тора много раз об этом предупреждает. Наслаждаться вкусной едой и вином во время праздничной трапезы – мицва или нет? Да, это мицва. Мицва – наслаждаться вкусной едой и трапезой, не только в шаббат, но это мицва, поскольку я наслаждаюсь тем, что я выполняю мицву, что я ем лошем шамай. Для того, чтобы это наслаждение было, еда должна быть вкусной и приятной. Совершенно справедливо. Но я не должен есть только для того, чтобы получить наслаждение от процесса пожрать. Я должен получить наслаждение, не наслаждение, мне трудно найти. Есть понятие онок и понятие нега. Нега – это нежиться, вот так вот просто проводить время. Онок – это удовольствие, которое дается, которое является расшити вот аббревиатуром. Эден, сейчас, нагар ган. Написано в Торе, что выходит река из Эдена и орошает Ган. Удовольствие, истинное удовольствие, которое существует в этом мире, это некая проекция Ган-Эдена. Когда из Эдена выходит река в Ган и орошает Ган, и когда мы это делаем для того, чтобы достигнуть состояния Эдена, состояния то, для чего мы созданы, то есть для того, чтобы ствол дерева привел нас к плоду, который является наслаждением Алам-Аба. И это наслаждение Алам-Аба мы хотим получить, потому что это желание Творца дать нам награду за наши мицвот. И все, что мы делаем сейчас, это мы делаем мицвот, едим и так далее. Только для того, чтобы мы удостоились выполнить Тора и мицва, с посредством Тора и мицва, выйти на уровень, о котором мы говорим, то в этой ситуации наслаждение, например, хорошим вином, если человеку нравится вино во время шаббатной трапезы и так далее, это онок шаббас. Но если человек получает не удовольствие от того, что он делает мицву Всевышнего, в том, что Всевышний дал заповедь хорошо кушать шаббат, а просто он любит хорошее вино, и был когда-то фильм Руслана и Людмила, советский старый, «Блажен, кто на свободе, с ковшом вина в руке, не думает о деле в укромном уголке». Если это состояние нормальное человека, то это нега. Нет ничего ниже нега. И нет ничего, что выше онега. Это некие аспекты тубишвата, которые я хотел в двух словах описать. Если есть еще вопросы, то пожалуйста. Вот, тубишват самех, и вообще всего доброго. И я думаю, что я кончаю. Тиферет.
Спасибо огромное, Рав Элиэзер, за прекрасный урок. Есть поднятая рука, если только мы услышим.
Я не вижу.
Да.
Я сейчас не вижу поднятых рук.
У Раба есть вопрос. Сейчас я разрешу включить микрофон. Пожалуйста.
Хотел вас всех поздравить с праздником и попросить, чтобы Рабе благословил нас, если можно. Спасибо вам большое.
Шакодыш Барагубиш Ишлах Лукулану Брохова Аслоха Бухольма Асаидейну Балиму Тойра Башмират Мисвод Бахину Хиладим и так далее.
Амен. Спасибо вам большое.
Пожалуйста, следующий вопрос. Ирина.
Спасибо большое. Потрясающая лекция. Столько аспектов вы затронули, с такой ясностью осветили. А вопрос такой. Может быть, вы уже несколько раз это и сказали. Но можно, так сказать, или объяснить, или суммировать. Вот процесс принятия еды. Это проекция какого процесса в высоких сферах?
Это существует связь между духовным и материальным миром, и человек состоит из двух частей – тело и душа. Эти вещи прямо противоположны, они являются антонимами. Материальный мир противоречит духовному, а духовный – материальному. Но Акодыш Барагу слил нас в одно место и сделал человека таким образом, что он состоит из этих двух противоречий. И задача человека – сделать так, чтобы вместо противоречия это слилось в одно единое целое. Когда человек кушает, для того, чтобы... Я когда-то, много лет назад, был какой-то мой приятель, я даже помню, как его зовут, Женя, который потом стал артистом, но тогда он играл в самодеятельности, в кружке. И они играли «Гадкого утенка». И я пошел на «Гадкого утенка». Еще когда я читал Андерсона, я это не заметил, на пьесе мне это как-то вот на сцене, я обратил внимание. Там утенок попался куда-то там к кроликам, и кролики обсуждали: мы едим капусту, чтобы жить, или мы живем, чтобы есть капусту. Мне вообще тогда понравился этот вопрос. И, может быть, я даже задумался в тот раз на эту тему: а зачем мы живем, чтобы кушать, или кушаем, чтобы жить? Это разница. Есть лишем шамаем принимать пищу. Человек должен с удовольствием, потому что все, что создано Всевышним в этом мире, оно создано для того, чтобы мы получали от этого удовольствие. Но если я получаю удовольствие просто потому, что я живу, чтобы есть капусту, то это некоторая проблема. Если же я действительно кушаю капусту, и она мне нравится, но делаю это, чтобы жить, а жить это у нас «Ихаейну вэрахимейну». Она наша жизнь, Тора, и она продление наших дней. Если я это делаю для того, чтобы у меня были силы учить Тора, продолжение жизни и многое-многое другое, которое есть, то это я соединяю материальный мир с духовным и одухотворяю материю, а не аматериализирую духовность. Это разница. Это то, что я имел в виду. Надо есть до ощущения, чтобы не потерять ират Ашем. И это тоже, безусловно, и это тоже. Безусловно. Мицва – это дерево, а плод – это награда за мицву. Это соединение с Аламаба, Двикут Баакодыш Барагу, соединение со Всевышним, которое есть награда за заповедь. Постижение смысла заповеди – это и есть награда за заповедь.
Так вырос. Его можешь брать рукой без всякого спрашивания у Всевышнего. Как тогда это понять, что это...
Еще раз, я не понял.
Но плод, он же уже его вырастил, он уже как бы так Всевышний сделал, что плод вырос. В чем тогда, получается, награда? Ведь сделали мы заповедь или не сделали?
Плод... Нет. Плод, о котором мы говорим, он растет одновременно с нашими исполнениями мицвот. Для каждого из нас плоды наших мицвот, этот и есть тот плод, о котором мы говорим. Для каждого из нас.
Плоды наших мицвот. То есть результат. То
точно. Плоды. Точно. Плод в смысле результат.
Да, спасибо.
Да.
Да, следующий вопрос, Татьяна.
Добрый вечер. Я все-таки хочу вам возразить, Раф Элиэзер. Я не, во всяком случае, я не могу себе представить, чтобы кролики или птицы небесные были созданы Богом для того, чтобы есть капусту или зерна. Я думаю, что они, конечно же, едят капусту и зерна для того, чтобы жить и радоваться жизнью и славить Бога, может быть, даже, о чем мы не знаем, но они, может быть, знают. Вот.
Рамхаль в Дере Гашем пишет, что единственное создание, которое создано для Вода Дашем, это человек. Все остальные создания, хотим мы это или нет, это вспомогательный фон. Самое, даже не могу сказать, что страшное, но самое интересное в том, что среди людей тоже далеко не все служат Всевышнему. А большая часть тоже является неким фоном. Но это отдельная тема, на которой я не думаю, что она имеет прямое отношение к Тубишвату. Поэтому я не буду думать, что сейчас имеет смысл обсуждать.
Ну, хорошо. Спасибо. Может быть, в другой раз как-нибудь. Угу.
А, я могу уточнить свой вопрос, Раджи Лизер? Вы очень подробно опять просуммировали главные идеи лекции, но вы на мой вопрос не ответили. Мой вопрос был следующий. Процесс принятия еды – это метафора для какого-то процесса в высоких мирах. Если мы, конечно, могли бы в человеческих словах объяснить метафора чего. Конечно, мы не можем точно знать, что там происходит. Но хотя бы приблизительно, очень приблизительно.
Вопрос, что происходит в тот момент, когда Рувен кушает картошку, что происходит в высших мирах? Этот вопрос?
Даже не совсем так. Но вообще, глобально, вот люди едят. Это отражение каких-то процессов выше, даже не отражение, может быть, проекция, может быть, метафора для, метафора чего-то, то есть что-то более высокое происходит. То есть, конечно, мы говорим, что вот Ашеме в терминах человеческих, он радуется, он сердится. Мы понимаем, что на самом деле это лишь, так сказать, человеческий язык. Так вот, можно ли человеческим языком сказать, что соответствует процессу еды в высоких мирах?
Я не знаю, я опять что-то скажу, будет то же самое. Я, вероятно, не до конца понимаю вопрос. Слово «сауда» – трапеза, которое по-русски переводится словом «сауда», происходит само перевод слова «сауда» – это поддержка. Например, есть в доме для престарелых махлака саудит, отдел, где надо поддерживать человека. Человек, не только человек, а ничего в мире не может существовать без некой поддержки извне. Эта поддержка извне для человека является едой, которая дает определенный энергетический баланс, без которого человек не может существовать. Если у него забрать поддержку извне, то она не будет работать. Поддержка извне, которая нужна внутри всех миров, начиная от мира Ацилус и ниже, это поддержка, которая является связью с Гакодыш Баругу, связью со Всевышним. Некая поддержка извне, которую дает Творец всем мирам, его гашпо, который идет, это питание, которое получают миры. Это то, что называется ахилат мизбеев, то, что еда жертвенника и так далее. То, что в Торе в виде аллегории называют слово едой. Это поддержка, которую Всевышний дает извне. В разных местах она может проявляться совершенно по-разному, но это всегда некий вид гашпо, который влияет. Может быть, это то, что вы имели в виду. Я до конца.
Это то, о чем я спрашивала. И, по-видимому, более конкретно тут сказать мы ничего не можем, верно?
Что-то можем, что-то не можем.
Ну, это чрезвычайно интересно. Спасибо огромное.
Пожалуйста. Что средняя линия между вкусным столом на Тубишват и восхвалением Всевышнего? Здесь нет особо средней линии. Здесь нужно понять, что именно восхваление Всевышнего через брохи на материальный мир, на еду, которую он сделал, и восхваление Всевышнего за ту материальную еду, которую он дал, это и есть задача вот этой маленькой Сеудат Тубишват. То, что мне сказали, кто-то пишет, что есть седер Тубишват, который делал Аризаль, почему этот седер похож на седер Пейсах, мне кажется, я уже Гавриэль ответил на этот вопрос. Поскольку Тубишват, Пурим и Лайла Седер – это три этапа продолжения одного и того же. Просто в Тубишват он начинается на значительно более низком уровне, чем кончается в Лайла Седер. На самом деле он кончается не в Лайла Седер, а в Шивот, но это отдельная тема, сейчас мы не будем.